транслирует компания «Ситивизор».
Дорожная карта.
Когда мы в течение нескольких дней наблюдаем, как у нас президент окунается в прорубь по случаю крещения, и когда мы вспоминаем, да, когда мы вспоминаем, как Владимир Путин на разные церковные праздники оказывается в храме, стоит со свечами, и у него ФСОшники где-то рядом, у него премьер тоже с супругой, где-то Сергей Семенович Собянин тоже притаился. И наши руководители, они показывают своим избирателям, мне кажется, в первую очередь, что они люди верующие, и, наверное, должно это избирателей, верующих людей, немножко подкупать. Вот такая открытость. Ну, потому что, ну, так, если грубо говорить, мы в одном лагере, мы верующие, мы православные и так далее. Вот я не помню, чтобы, например, Владимир Путин в мечеть приходил. Ну, просто вот так, для разнообразия.
Вот я сейчас пытаюсь вспомнить.
Нет.
Ну, какие-то встречи у него, ну, встречи с...
Ну, конечно. Ну, и вспомню все вот эти вот мероприятия.
Там, сложности.
Федеральные собрания, да, обычно вот сидят прямо в ряд патриарх и вот по остальным конфессиям представители тоже.
Вот я вчера и в ночном эфире даже немножко обсудил эту тему, и ведь многие сходятся во мнении в том, что это ведь не совсем уже и религиозный обряд. В конце концов, люди крестятся только один раз в жизни, вроде как, а обряд крещения, он подразумевает окунание в купель. И что это больше традиция маржистская, а не религиозная.
Ну, то есть, я понимаю, да.
К этому, возможно, не следует относиться именно как к какому-то религиозному.
Вот, тем более, зачем к Путину пристали с тем, как он крестится? Он же вообще, это не про веру. Нет,
когда человек крестится, это религиозный.
Дмитрий Песков в эфире «Эхо Москвы».
Это не маржистский обряд.
Хорошо. В любом случае, вот о том, как политики демонстрируют свою религиозность или, наоборот, антирелигиозность, мы поговорим сегодня в программе «Дорожная карта». Алексей Соломин, вы, я думаю, его узнали.
Здравствуйте.
Я Алексей Нарышкин. Добрый вечер вам еще раз. Вы можете слушать этот эфир по радио, вы можете смотреть телевизор и смотрите канал «Эхо общества» в Ютьюбе. Ссылку вы можете найти прямо на сайте «Эхо Москвы». А если вы еще не подписаны, подписывайтесь и ставьте... Нет, не ставьте, нажимайте на звоночек, и тогда вы будете...
Ну, это когда
на колокольчик
готовится, да, чтобы не...
Я просто учусь, Алексей, прости меня.
Нажимайте на колокольчик, а так ставьте лайки. А мы переходим к обсуждению этой животрепещущей темы отношения политиков.
Другие-то политики в разных странах как себя ведут?
Да.
Кто прыгает в прорубь? Вот, например, Германия у нас сейчас.
США прыгнул в прорубь у нас.
Хансон, да. Да, молодец, да. Молодец, настоящий русский мужик. Анна Роза, корреспондент «Эхо Москвы» в Германии, сейчас у нас на связи со студией. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, Ангела Меркель давно ли прыгала в прорубь?
Ой, слушайте, если она прыгнет в прорубь, я думаю, что это зрелище не для слабонервных, если Ангела Меркель в купальном костюме.
Слушайте, но на самом деле дело здесь не в проруби и не в ее способности переносить какие-то температуры, близкие к нулю, а в принципе, вот Ангела Меркель на церковной службе. Ангела Меркель со свечкой в руках.
Да.
Бывает ли это?
Да. Когда политики, немецкий канцлер, президент вступают в власть, они имеют право приносить присягу: либо да будет мне Бог в помощь, либо я обязаюсь служить государству верой и правдой. Они могут выбирать эти две формулы, то есть выбирать между этими формулами.
Это, простите, Анна, это на любой должности или вот только на самом высоком посту в государстве, вот канцлер?
На любой высокой государственной должности. Министры, канцлер, президент и так далее. Или у нас федеральный принцип, у нас 16 федеральных земель,
ну, да.
И в каждой федеральной земле также есть премьер-министр свой, там то же самое, тоже они имеют право и так присягать. Так вот, у нас...
То есть Ангела Меркель хотя бы раз в 4 года демонстрирует всем, что она верующая, потому что она приносит присягу в этой вот версии с Богом. Дальше. Остальные сколько там? 1300 дней.
Ну, вообще, я тут перед тем, как с вами разговаривать, много кто запрос призывал среди своих знакомых, но уже они смеются, говорят, что на самом деле политикам все равно, это они могут или нет, потому что столько грехов, сколько они делают, они никогда в жизни не скупят, и им прямая дорога в ад. Это вот такие шуточки. На самом деле религия не играет большого значения вообще в обществе, поскольку политика и политика — это зеркало общества, то, в принципе, религия также не имеет и не играет никакой роли в политической жизни. На выборах политики вообще не получат никакого бонуса, если они будут марсировать религиозные верования. Ну, 30-40 лет назад, может быть, было это в Германии и релевантно, сейчас уже нет.
Анна, а можно я вас перебью? Извините, пожалуйста, просто чтобы сразу уточнить. Да-да-да. А как правильно называется партия Ангела Меркель?
Христианско-демократический союз.
И, а вот это слово, да, вот эта фраза «христианско-демократический союз», она не оказывает никакого влияния на поведение членов этой партии, на то, что...
Ну, вообще, да, это правильно, есть региональные различия, поскольку вот в Баварии, да, партнер по этой консервативной коалиции — христианско-социальный союз. И там больше роли играет религия, и в сельской местности также больше верующих. Поэтому если политик, какой-то региональный депутат, например, не верит в Бога, то, может быть, избиратели его и не выберут, за него не проголосуют. На региональном высоком уровне или на общегерманском уровне это абсолютно не играет никакой роли, да, потому что вообще в Германии меньшинство уже верит в Бога. На самом деле много верит там, что есть какая-то сила в это, в непорочное зачатие или что-то в этом роде, там уже вообще никто не верит. Потому что у меня даже выборка такая из моих знакомых, да, они все католики, многие из них вообще на севере с протестантами, у меня многие есть католики. Они изменяют женам и так далее, спят с любовницами, и до брака и прочее. Абсолютно никакого значения религия католическая, если эти 10 заповедей и так далее, в обществе не играет. То есть, и никакой общественной обязанности у политиков нет, чтобы показывать обществу, что они верующие. Естественно, Ангела Меркель или там президент сейчас Франк-Вальтер Штайнмайер могут пойти на траурную службу или на какую-то праздничную службу, но народ ходит в церковь, может быть, на Рождество больше никогда. Да, и в принципе это не афишируется у нас в Германии, веришь или не веришь, это личное дело каждого.
Так, и еще раз, Анна, я просто упустил. Меркель можно увидеть на службе?
Меркель ходит на траурные службы обязательно, это ее обязанность. Например, когда упал самолет German Wings, там была большая траурная служба, там были все высшие деятели государства. И, например, праздничная рождественская служба, ее там тоже можно увидеть, да. Но хотя у нее отец был протестантским пастором, я не думаю, что во время ГДР как-то очень сильно придавало значение религии. И, кстати, очень интересная была вещь, во время теледуэли был задан вопрос, хотя это тоже необычно очень был вопрос одним из журналистов, Меркель и Шульцу, когда вы последний раз были на церковной службе? Меркель замялась, запнулась и начала Шульц сразу же вспомнил, когда он был на церковной службе. Шульц — человек из Западной Германии. Там это более традиционно еще, может быть, играет какую-то роль. Меркель, она из КДР, и там, в принципе, религия...
Тяжело говорить ей об этом.
Смотрите, еще одно. Хорошо, если мы выяснили, что Ангела Меркель не настолько религиозная, во всяком случае, не проявляет свою религиозность, но есть же какие-то народные традиции.
Ни для кого не важно.
Да, это не важно. Но есть же некие народные традиции, которые позволяют там политику быть к народу ближе. Вот у нас это окунание в прорубь для многих, может быть. А рискну предположить, что в Германии это, наверное, отношение к пиву, да? У вас проводятся грандиозные фестивали пивные, у вас это часть национального блюда. Вот Ангела Меркель как-то проявляет себя как такой знатный пиволюб?
Ой, вы знаете, я как журналист очень часто наблюдала, как политики на любых избирательных кампаниях пьют пиво, вообще стараются как можно больше выпивать с народом. Очень мало политиков, которые придерживаются сухого закона. Однажды с Меркель я стояла рядом, она просто опрокинула целую большую литровую кружку за небольшой период времени. Вообще в принципе, пиво это скорее может быть атрибутом для политиков, которые их поставят ближе к народу или сделают ближе к народу, чем окунание в прорубь. Вообще, в конце концов, в католической и протестантской религии нет такого обычая. Я думаю, православная религия, она очень много языческих элементов содержит. И поэтому купание на крещение – это тоже один из языческих элементов, мне так кажется. И протестантская религия, она вообще не содержит таких элементов, как духовники, исповедь, причащение. Католическая религия, да, содержит, но поскольку у нас в Германии 23 миллиона католиков и 22 миллиона протестантов, да, 82 миллиона человек вообще живет в Германии, то, в принципе, вот половина верующих вообще не придает никакого значения исповеди духовникам и причащению.
Анна, спасибо огромное. Спасибо. Анна Роза, корреспондент «Эхо Москвы» в Германии. Мы переносимся в Польшу. У нас по скайпу Вацлав Радзивинович в программе «Дорожная карта». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мое представление, что Качинский, который не имеет официальной должности в государстве, человек очень набожный. Так ли это?
Ну, а кто у нас из политиков не набожный?
Я не знаю, расскажите.
Назовите, пожалуйста, весь список.
Он да, хорошо. Есть ли где-нибудь у вас в польском правительстве атеисты, такие открытые?
Знаете, это как с «Мастера и Маргариты». Знаете, атеистов у нас не водится.
Это как открытых геев среди российских депутатов назвать сейчас.
Не, конечно, шучу. Был у нас даже премьер-министр Ежи Бузек, который не был католиком, был протестантом. Не носился с этим всем Александр Квасневский, президент. Ну как он бывший коммунист, он по-моему атеист. И, но, конечно, не подчеркивал этого, потому что. Но у нас есть а так вообще норма такая, что все такие очень сильные католики.
А вы вот этот вот сильный, скажем так, католицизм, он в чем выражается? Кроме того, что мы знаем, что у нас руководители, они, в принципе, люди верующие, ходят в церковь когда-то. Такое же внимание, как в российских СМИ, к походу Путина в церковь, в польских СМИ встречается?
Дайте по списку, потому что внимание не может, потому что эти люди, они росли в этой традиции. И в 73-м году, и в 83-м они ходили на... принимали участие в службах и все там соблюдали, это ясно. Они это совсем естественно. Но есть люди, которые подчеркивали. Ну, например, Вауэнса тоже, бывший президент. Может быть, помните, когда он был еще лидером солидарности, когда подписывал это все договоры на верфи. У него всегда в лацкане пиджака была маленькая иконка Ченстоховской Божьей Матери. Он подписывал этот договор такой огромной ручкой с портретом папы, римского папы Иоанна Павла II. Он подчеркивал. Но это было тогда ясно и просто, потому что он показывал, что я свой. Я такой, как живы поляки, а не какой-то коммунист-атеист. И сейчас наш президент, он совершил подвиг гораздо круче.
Что же
подвига. Анджей Дуда. Анджей Дуда, наш президент.
Да-да-да, что сделал-то?
Ну да, когда он еще был кандидатом в президенты, он принимал участие, как в каждое воскресенье. Каждое воскресенье принимал участие в службе. И тогда священник во время причастия, по неосторожности уронил обладку. И президент, кандидат в президенты, бросился, прыгнул. И схватил эту обладку и не дал святыне упасть на землю. И тогда я понимаю, что где-то 200 тысяч голосов он на это заработал. Все его очень хвалили.
Это все дешевый пиар, подстава.
Он такой дешевый, знаете. Он сохранил это все. Знаете, и люди соблюдают это совсем нормально. Если вы спрашиваете про Качинского...
Да.
Но он не только что соблюдает, он создает новые традиции.
Каким образом?
Да, потому что каждого 10-го, это 10-го в Смоленской катастрофе погиб его брат.
Да.
Президент Лех Качинский. И каждого 10-го и в Варшаве апреля. У нас каждого 10-го, каждого месяца.
А, да, о, даже так.
Это даже называется у нас месячница.
Ого.
Это не звучало. И каждого 10-го, каждого месяца есть такая, ну, гражданско-религиозная церемония. Люди собираются, есть особая служба, потом крестовый поход, ну и, наконец, политический митинг, на котором выступает тот же Ярослав Качинский и обещает, что уже скоро мы узнаем всю правду о Смоленской катастрофе. Вся правда, это значит, что это было покушение, но сами понимаете, как это есть. Как это есть.
Кто-нибудь Качинского, например, и, не знаю, президента, премьера обвиняет в том, что, может быть, слишком много они ходят по церквям, а лучше бы, там, не знаю, выходные дни позаниматься какими-то вещами, не связанными ни с политикой, ни с религией. Или я... это воспринимается как вполне такая органичная вещь?
Я
в воскресенье мы идем в церковь.
Я бы хотел подсказать про две вещи.
Да.
В нашей традиции все-таки это католический костюм. Угу. И он был таким, можно сказать, для поляков он был такой другой родиной. Когда у нас были все эти оккупации, войны, разделы и все такое. И он был в оппозиции до властей. И люди к этому привыкли. А сейчас, когда такой сильный союз престола и алтаря, видимо, что люди уходят от костела. И даже в эти дни начались появляться такие тревожные статьи, что поляки, что идет дехристианизация.
Ох ты.
Но сейчас уже только 37% поляков принимают участие в службах в воскресенье. Для вас это очень много, для нас это мало уже. Это уменьшается. Если еще есть время, скажу еще одно.
Да, полминутки буквально.
Потому что все говорят о традициях. Есть вроде и соблюдают традиции, хвастаются этим всем. Есть такая традиция, что когда сочельник Рождества, надо принять бездомного. Если приходит бездомный, надо ему предоставить место у себя дома. Мой коллега однажды сделал такую вещь, переоделся бомжом и ходил по этой всех политиках через этот домофон. Говорю, да, я бомж, примите меня. Все его гнали, кроме одного. Его принял бывший коммунист и атеист.
Ничего себе. Это, да, показательная история. Спасибо большое, Вацлав Радзивинович, корреспондент Москвы в Польше. Отправляемся в Великобританию. Тони Самсонова, наш коллега из Лондона. Тони, привет.
Привет, добрый вечер. Алло.
Привет.
Да, вот так слышно.
Алло.
Да, слышно. Скажи, пожалуйста, насколько это важный элемент публичной кампании для британского политика? Я имею в виду какие-то религиозные обряды или, знаешь, такая публичная демонстрация своей религиозной принадлежности.
Я думаю, что скорее это вызвало в предвыборной кампании недовольство и снизило бы шанс политика избраться, чем повысило, если бы он довольно серьезно показывал, что он религиозный человек, потому что, ну, во-первых, не принято, во-вторых, более половины британцев при опросе, вот самый последний в этом году публиковал исследовательский центр ЮГОВ, спрашивали избирателей, как вы считаете, насколько должны связаны религия и церковь, религия и политика, и государство, и больше половины говорят, что нет, это совершенно две разные истории, и очень, очень опасно, когда они путаются. И в этом смысле, ну, сложно себе представить, например, Тереза Мэй, или сложно себе представить даже либориста Джереми Корбина, который во время избирательной кампании показано приходит в церковь, или что-то становится известным, а там ходит он в церковь или не ходит в церковь, и когда приходит с камерами. Вряд ли это произойдет. И...
Ну, то есть это, Тонь, это традиция не афишировать подобные вещи? Ну, английские традиции.
Просто,
мы ходим в церковь, это наше личное дело, и никто не должен за нами подглядывать.
Не совсем, потому что, да, с одной стороны, это не обсуждается публично, то есть это не та история, которую нужно обсуждать. Есть светские праздники, нужно ходить в Рождество, нужно показывать, ставишь елку, можно спросить, и прилично спросить, что ты готовишь, можно спросить, куда ты поедешь на пасхальные каникулы. То есть это не запрещенная тема, табу нету, да, это не связано, это не как обсуждение секса. Невозможно себе представить, что вы спрашиваете резюме, как она занимается сексом, да. Но и примерно так же невозможно себе представить, что мы ее спрашиваем что-то про религию там и...
Когда ты последний раз молилась, Тереза?
Да, ну вот, да. Например, когда вы последний раз молились или были последний, да, когда вы, ну, примерно такой же будет вопрос, там был другой. Когда вы последний раз занимались сексом, когда вы последний раз ходили в церковь, примерно одинаково неприлично спросить. Но одновременно мы понимаем, что почему так происходит? Потому что, ну, нет проблем с тем, чтобы политик был религиозным в Англии сейчас. И есть проблемы, например, с тем, и очень долго была проблема с тем, что может ли человек мусульманин, придерживающийся ислама, стать политиком. И вот здесь, наоборот, здесь прилично сказать, что да, огромным достижением, например, кабинет министра Терезы Мэй стало то, что у нее один из министров женщина-мусульманка. И это становится светской темой, потому что мы понимаем, что проблема такая есть. Обсуждать, что мэр Лондона Садик Хан мусульманин, важно и нужно, потому что это политическая история, это право на...
Ну, потому что это нетипично. Раньше так не было, а теперь это есть, это новая реальность.
Да, нас не интересует, как он придерживается поста, да, и как он молится. Нам важно, чтобы политика...
Что он, в принципе, мусульманин, и мы должны как-то терпимость культивировать. Тонь, у меня большая просьба. Да, мы сейчас должны на новости рекламы прерваться. Не покидай нас, пожалуйста, подожди 5 минут. Программа «Дорожная карта» продолжится совсем скоро. Мы к вам с Соломиным вернемся.
«Дорожная карта».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Мы продолжаем программу «Дорожная карта». 20 часов и 35 минут в столице. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Здесь политики и вера. Мы остановились на Англии. У нас на связи со студией по телефону Тоня Самсонова, наш коллега из Лондона. Тоня, ты здесь?
Привет.
Спасибо, отлично, что дождалась нас.
Да. Мы закончили на том, что известие о том, что Садик Хан мусульманин, в общем, это идет на пользу, да, вопреки общим правилам, что как бы демонстрация религиозной принадлежности не играет хорошую роль с кандидатами.
Ну, Садик Хан выиграл, безусловно, не благодаря тому, что мусульманин, но тут нельзя сказать, что вопреки. Но, безусловно, ему было труднее выигрывать, чем всем остальным. И, конечно, акцентировал внимание на том, что этот кандидат... Ну, вы помните, как шла избирательная кампания, насколько ему было тяжело. И то есть здесь религия была не фактором политики, да, это был не способом собрать очки и забрать голоса. Это был способ доказать, что страна уже готова к тому, чтобы выбирать разных кандидатов. И вот сейчас первая женщина, министр... мусульманка Музгани, она родилась не в Лондоне, она родилась в Кашмире, и сейчас она стала министром транспорта. И это важный пост очень. Я думаю, что тут Тереза Мэй, с одной стороны, пытается еще большую проблему закрыть, назначая такого кандидата, понимая, что может быть меньше критики, а может быть и нет. Но в целом тоже не сильно ей помогло, конечно, разбираться ее религия, но об этом говорят, об этом пишут. Но нету все-таки, ну, сложности представить, опять-таки, прямо как в Рождество, когда королева выходит, тут мы королеву политиков все-таки считать не будем, да, но кажется, что вот история Великобритании, история того, что все-таки церковь с государством не смешивается, в том, что, конечно, власть в стране, да, особенно в большой, в сильной в империи, в постимперской стране, в державе, обладает таким свойством трансцендентности. Да, конечно, Владимир Путин или кто бы ни был на этом посту очень быстро начинает приобретать свойства либо дракона, либо верховного божества, потому что уж слишком далеко, уж слишком недоступно. И есть люди, которые его видели, а есть люди, которые видели людей, которые его видели, а есть люди, которые его понимают, а есть люди, которые готовы его предсказать. Это все обожествление вот этой фигуры власти.
В салоне видел живого Путина, правда?
Вот. Понимаешь, и он становится пророком живого Путина. Потому что он, наверное, приходит. Ну, конечно, расскажи, а какой он? оправдываешься вот так на фотографиях или по-другому, а скажи вот, а он, а как он?
Я тебе скажу, вот однажды мне Дарья Полугаева, наша коллега рассказывала о своих впечатлениях, она видела Путина, помните, Смоленскую трагедию, и Путин прилетал туда возлагать цветы прямо к самолету практически вместе с Туском, и она была свидетелем всей этой церемонии, и вот тогда она действительно живо в красках рассказывала о том, что она видела, что Путин вот по телевизору ничем не отличается от Путина вживую, в обычном формате, в каком-то телевизионном мероприятии, а вот тогда вот это было действительно такое событие незапланированное, событие, в котором, ну, какие-то внутренние ощущения человека, они наружу прорываются, и это было очень интересно наблюдать.
И очень важно, чтобы, когда у нас есть какой-то менеджмент, обычный просто менеджмент, да, чтобы менеджмент не обожествлялся. С одной стороны, менеджменту всегда нужно обожествление, чтобы начальника боялись, чтобы ходили какие-то слухи и так далее, чтобы люди боялись, чтобы их слушались. Это важно. С другой стороны, важно не обожествлять менеджмент. И разумно в Великобритании то, что менеджмент, собственно, глава партии, которая управляет кабинетом министра, никакого отношения к религии не имеет. И все божественное власть сложено в Букингемском дворце. Вот вся и королева, являющаяся главой церкви, да, абсолютно трансцендентная эта фигура монарха, она позволяет, с одной стороны, нации иметь постоянное вот этот пиетет перед властью, и постоянное уважение, и гордиться и флагом, и гербом, и символом, и вот все вот, как бы. Все первобытное архаичное отношение к власти адресовать в Букингемский дворец. А очень практичное отношение к власти адресовать в сторону Вестминстерского дворца и площади парламента, где вот этих вот премьер-министров можно менять как перчатки, и какое они имеют отношение к Богу, да, в общем-то, и никакого, и не к религии, они просто пришли здесь поуправлять и поруководить. Скоро мы их снимем, если плохо работать будут. И вот это очень важная часть и жизнь, да, каждого избирателя, каждого гражданина, что, конечно, государством, конечно, каждому хочется чувствовать, что во главе есть какое-то верховное божество. Очень важно это верховное божество не смешивать с управленцем. И классно, что вот они тогда думали разделить управление и религию. К сожалению, нам приходится все, поскольку так устроена система власти, нет никого сильнее президента, это как в президентской стране, и бог, и царь, и менеджер, все Путин, и нет даже способа институционального вот это направить свои чувства в какое-то другое русло, и поэтому всем кандидатам, конечно, приходится плавать в холодной воде.
Спасибо большое.
Спасибо. Тони Самсонова, наш коллега из Лондона в нашем эфире. Я напомню, программа «Дорожная карта». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь. Слушайте этот эфир по радио, смотрите его в Ютьюбе, канал «Эхо общества». Подписывайтесь, нажимайте на звоночек, чтобы впредь не пропускать важные видео и трансляции на нашем канале. Мы движемся дальше. Карина Орлова у нас по скайпу из Вашингтона. Карин, привет.
Привет, ребят.
Когда последний раз Трамп и Мелания ходили в церковь? Есть ли об этом информация в открытых источниках?
Нет, не ходят они в церковь, на самом деле. Дональд Трамп и принадлежность к церкви – это большой вопрос, на самом деле, потому что он сам объявил, что вот он там является прихожанином определенной церкви в Нью-Йорке, да, в Манхэттене, откуда он, собственно, родом. Родом, хотя он не с Манхэттена, родом из Нью-Йорка. Вот, но церковь поспешила заявить, что Дональд Трамп никогда не являлся активным прихожанином этой церкви. Вот. Потом провели религиозность Дональда Трампа известно следующее. Например, он, когда по инаугурации он там пошел в церковь, ну, это, ну, как церемониальная была, церемониальный поход. Он историю
Карин,
на видео. Кстати.
Прости, пожалуйста.
Дорогая, можно мы тебе попытаемся перезвонить, наверное, по скайпу, потому или по телефону.
Ну, да. Сейчас по скайпу были.
Давай.
Да, по телефону, потому что плохая связь.
Какое-то барахло в эфире. Хорошо. Карину Орлову по телефону попробуем, ладно?
Да.
Голосование давай проведем, и, может быть, если у тебя получится, может быть, даже в этом не будешь в Ютубе. Хорошо. Тогда телефонное голосование в радиоэфире проведем. Вот как вам кажется, как себя должен вести глава государства? Премьер и премьер и президент, да, как Путин открыто демонстрировать свою приверженность, например, православию, или, ну, скажем так, на западный манер, меньше это афишировать, меньше вот это вот. Ну, хотя Польша все-таки исключение, да, вот Вацлав нам сказал. Давай без привязки, слушайте, без привязки к Путину. Без привязки к Путину. Вам какой кандидат ближе, который открыто демонстрирует свои религиозные предпочтения, или который все-таки это скрывает? И у вас минимум информации о том, ходит он в церковь, причащается, прыгает в прорубь и так далее. Что вам ближе, скажите, пожалуйста, за кого бы вы проголосовали? Можно и так спросить. За кандидата, который открыто демонстрирует свои религиозные предпочтения, тогда ваш номер 660-06-64. Вы сами понимаете, о ком может идти речь в этом случае. Или вы бы проголосовали за кандидата, который все-таки скрывает свою веру, да, свое вероисповедание. 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну и сразу мы хорошо стартанули. Давайте я еще раз повторю номера для голосования. За какого кандидата вы бы проголосовали, ну, не знаю, говорить на президентских выборах? В принципе, вот на выборах, да, за кандидата, который открыто демонстрирует приверженность той или иной вере, да, 660-06-64. Или вам ближе кандидат, который все-таки скрывает свои какие-то религиозные предпочтения, не ходит так вот публично в открытую в церковь. Вы не увидите его снимки со свечкой в храме. Вы не знаете, в каком месте, когда, при какой температуре он прыгал в прорубь. 660-06-65. Еще раз. Если кандидат, который... Вы про него в религиозном смысле все знаете, и он открыт в этом плане, 660-06-64. Вам ближе кандидат, который скрывает свои религиозные предпочтения. 660-06-65. И Алексей Соломин запустил опрос в
аналогичный в YouTube на канале «Эхо общества», где вы тоже можете смотреть
прямую трансляцию. Да, но, дорогие друзья, те, кто уже смотрит трансляцию, для того, чтобы у вас появилось окошко, перезагрузите, пожалуйста, страницу, и в правом верхнем углу картинки будет значок «I». Вы туда нажмите, пожалуйста, и у вас выскочит такое как раз окошечко с двумя вариантами ответов. Карина Орлова у нас на связи по телефону.
Ушимацу Кадода пишет: я никогда не проголосую за верующего кандидата. Только атеисты внушают доверие и порядочность. Ладно.
Хорошо.
Карина, приветствуем тебя еще раз.
Да, привет.
Вот так отлично слышно.
Мы остановились на том, что Трамп когда-то ходил, да, в какую-то церковь, ну, скажем, свою родную, но теперь... Объясни тогда, пожалуйста, потому что связь была плохая, мы могли что-то упустить.
Совсем плохо услышали, да. На самом деле он заявил, что вот он является прихожанином определенной там церкви конкретной, на Манхэттене, да, на протестантской. Но сама церковь заявила в официальном заявлении, что Дональд Трамп не был ее активным прихожанином.
Позор какой. Церковь отреклась от президента. Представляешь, какой стыд. Кошмар.
Ну да. Вот. И все это Дональд Трамп, например, было известно на видео, когда он пошел вскоре после инаугурации, там у них был поход в церковь, да, и он перепутал тарелочку вот под названием «Дискос», да, это такая, ну, это не тарелочка, это чаша.
Да.
В богослужении. Тарелка для подношения. И он уже собрался туда положить несколько долларов, но его вовремя остановили. Вот. Ну, как бы, я, например, вот не знала, что это, да, потому что я не прихожанин. Но я не заявляю, что я серьезный человек, прихожанин. Правильно? Я тоже, может, туда положила деньги. Действительно, похоже, если посмотреть.
Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, с Трампом понятно, он, видимо, не слишком религиозный человек, и скорее пытается соответствовать каким-то стандартам для президента. А вот Обама на его фоне как выглядел в плане общения с церковью?
Ну, как сказать, Обама религиозный такой стандартный президент, хотя вот религиозная такая часть СЕС, да, в рамках Конгресса обвинял, например, написал письмо Обаме, что обвинил его в недостаточной религиозности.
Кто, прости, пожалуйста, телефон у нас тоже барахлит. Кто обвинил Обаму?
Ну, в рамках Конгресса есть такие разные съезды, там, съезд чернокожих, там, съезд такие, вот. Есть, например, съезд, ну, как религиозных, вот, деятелей, протестантов, да, и вот они написали письмо Обаме, обвинив его в том, что тот недостаточно часто упоминает Бога в своих ну, речах и вообще не слишком религиозно.
Как на это отреагировал сам Обама? Прислушался ли он к критике?
Да нет, конечно, не прислушался, потому что вот как нет, не прислушался и правильно сделал. Но на самом деле любой президент США, любой. Обама или даже Дональд Трамп, который путает тарелочки, который, кстати, еще перепутал второе послание Коринфянам, назвав его «Два Коринфяна».
Ну, не его это, не суди строго, Карин, это просто не его. Ну, я вот, кстати, ты сказала, что один раз он, да, за этот год побывал в церкви, я нашел, просто в гугле написал, Трамп ходит в церковь, мне вылезла первым номером статья с женского сайта woman.ru, значит, платье по колено и шпильки, Мелания Трамп оделась в церковь, как на обычное мероприятие, это в сентябре они посещали службу после урагана Харви в Техасе.
Ну, это понятное дело, конечно. Это всегда после каких-то катастроф природных там или других, конечно, проход службы, и, конечно, любой президент ее посещает. Мне кажется, даже вне зависимости от...
То есть статус обязывает, да?
Это церемония была. Это не потому, что Трамп приходил. Кстати, Джордж Буш-младший, которого очень любила церковь, да, и который вот считался таким настоящим консервативным религиозным президентом, не ходил каждую неделю в церковь, как принято по воскресеньям у протестантов. Нет.
Вот. Церковь ходила к нему.
Ничего страшного. А его... Нет. Ну, не, вот, не посещал службы, ничего страшного за это не было. Но я просто про что говорю, что любой американский президент, да, всегда свою речь заканчивает словами God bless United States of America. Боже,
храни
Америку.
Ну да.
Да. И как бы и это уже говорит о том, что вот ну, религия присутствует и в политике в американской очень сильно, потому что она присутствует...
Скажи, пожалуйста, Карин, последнее, если можно коротко, президент-атеист может в Америке победить?
Вот вы знаете, после Дональда Трампа я думаю, что может.
Кто
вот
угодно может победить.
Совершенно невозможно. Теперь кто угодно и даже атеист. Потому что очень хороший был заголовок по поводу религиозности Трампа в LA Times, коротко. Он называется «Какую веру, какую религию, значит, какую религию принадлежит Дональд Трамп?» Да кого это волнует? Вот действительно, вот все это просто с ног на голову встало. Я просто хочу сказать, что религию используют в своих политике, ну, консерваторы, естественно, чем консервативнее, чем ультраконсервативнее политик, тем больше он прибегает к религии.
Упоминанию и всяких ценностей и так далее.
Это интересно действует, потому что, вы знаете, религия ведь действует на людей, кто, тех, кто не очень хорошо живет, да, люди там, которые, ну, бедные, вот, у них религия, это же как последнее прибежище.
Это правда, да, так и бывает. Да.
Которые, республиканцы, которые вообще-то как бы продвигают, да, идеи там по снижению налога для богатых, отмена там всяких программ государственных для бедных, они на самом деле, поскольку они более религиозные, апеллируются к религии чаще, то они переманивают к себе голоса вот этих бедных, которые всегда от политики республиканцев проигрывают. Вот такой парадокс.
Спасибо большое. Карина Орлова, наш журналист в Вашингтоне.
К вопросу, который мы запустили с тобой в Ютьюбе и в телефонном голосовании. Пишет нам из Тюменской области, если политик демонстрирует религию как политический ход, тогда в открытую. Однако такое не в моде уже несколько столетий. Если это личное убеждение политика, тогда нечего ему делать из этого шоу и снимать на камеру, так как это пропаганда. Следует разделять работу и личную жизнь. Итоги голосования подведем. Да. Ну пусть поголосуют еще до конца эфира. А по телефону получилась следующая картина. 14% слушателей предпочли бы голосовать на выборах любого уровня за кандидата, который открыто демонстрирует свои религиозные убеждения. 86% им ближе кандидат, который, наоборот, не афиширует за там, какой веры он придерживается, который не любит рассказывать публично на федеральных каналах, где он сколько раз окунулся, как покрестился и так далее.
И сейчас мы свяжемся с...
А если у нас с Еленой Сиротас проблемы, может быть, тогда дальше с Ишаром Неизбаевым, да?
Да, времени осталось мало, надо успеть все.
Лаванда пишет нам на СМС. Я считаю, что не афишировать свою религиозную принадлежность – это интеллигентно, культурно и вообще по-джентльменски. Голосую за Явлинского!
Хорошо.
Это как в конце мы с Лешей Соломиным удивились в чатик по прошлой нашей передаче. Идет обсуждение тезисов Соломина, Нарышкина, Игнатьевского, а какой-то человек просто...
Грудинин.
И, Грудинин! Да, Навальный 2018! Грудинин! Ну, а что такого?
А, да, это забавно.
Из, Виктор из Петербурга. Мне все равно, ходит президент в церковь или бегает без штанов на своей даче. Главное, что он должен заниматься делом и заботиться о благосостоянии граждан. Да. И у нас, кажется, Ешар. Ешар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы помним, что Реджеп Тайип Эрдоган даже сам проводит службы в мечети, не так ли?
Ну, вообще эта тема попала в точку, мне кажется, в плане президента Турции, потому что ну там прям, можно сказать, весь набор религиозности, и он как бы давно известен. Да, действительно, он проводит молитвы, то есть он становится имамом во время молитв. Я и, например, можно сказать, вот о том, что впервые, когда говорилось о его религиозности, но это с самого начала было известно, потому что его партия, она в целом была сторонницей политического ислама, с самого начала, еще вот 90-х, он себя уже тогда проявил как религиозный человек, об этом все знали, и поэтому всегда как бы вот светская часть Турции была против его политики, и против были также потом, чтобы он стал президентом, потому что у него жена закрытая. То есть она носит платок, то, что называют хиджаб. Вот. То есть в этом плане он как бы человек, который с юного возраста религиозный, он учился в религиозной школе, поэтому здесь, как бы сказать, он в целом как бы религиозно. Он, это не нужно ему афишировать, это и так известно, и это та часть, которая, может, даже ему мешала идти в политику, быть в большой политике.
Так, ну хорошо, а вот это Эрдоган, а другие политики, важно ли им демонстрировать, что они, не знаю, ходят в мечеть? Сообщается ли об этом в разных СМИ? Кто-то, может быть, критикует, что тут критиковать?
Смотрите, ходить в мечеть могут не критиковать, но в целом политики это до определенного момента не афишировали. Вообще, в целом, ислам, он был не очень одобряем в элите. Поэтому даже, знаете, используя слово «Аллах», да, mm-hmm. что означает «Бог», оно не использовалось, оно использовалось в виде «танры», которое более такое, как сказать, может быть, нерелигиозно звучало, и его чаще всего политики использовали, чтобы как бы подчеркнуть свою равную отдаленность от всех религий. Они не использовали «Аллах», как это использовали с вами, а использовали «танры», что тоже равнозначно, как бы «танры» — это «Бог», «Аллах» — это вот для мусульман Бог, то, что используется в качестве Бога слова. Поэтому чаще всего люди старались, наоборот, не афишировать религиозность, но какие-либо их положительные движения в адрес религии, оно очень подхватывалось со стороны другой части населения, не элиты, и поэтому это, можно даже сказать, в какой-то мере помогало некоторым политикам. Вот как бы такая ситуация.
Понятно. Спасибо большое. Ешар Неизбаев, главный редактор МК в Турции. И у нас есть... Я напомню, что 14% тех проголосовавших по телефону говорят, что религиозность для них не важна. Да, только 14% предпочитают видеть политиков, демонстрирующих религиозность. Посмотрим, что во Франции. Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», корреспондент «Эхо Москвы» в Париже. У нас буквально две минуты.
Добрый вечер.
Да, тебе слово сразу.
Ну, я просто хочу вам всем напомнить, что у нас во Франции с 1905 года действует такой главный закон о разделении церкви и государства. Я все время думала, что это самое светское государство, самое склонное к лаицизму во всем мире. А вы знаете, у нас там никогда не спрашивают, какой религии вы принадлежите, когда вас там берут на работу, да, у нас в школе после этих терактов постоянно какие-то уроки лаицизма и говорят о том, что республика важнее всего, и все ваши там религиозные символы и так далее оставляйте дома. Вы помните эти законы против бурки и так далее. И я вот к своему вообще большому удивлению узнала, оказывается, что в истории этой республики были достаточно верующие президенты. И самым верующим был Шарль де Голль, который в Елисейском дворце попросил для себя организовать такую маленькую часовенку в такой комнате, где он молился со своей семьей, и там были такие закрытые мессы. И однажды, когда они встречались с германским канцлером того времени, нужно было как-то отпраздновать воссоединение Франции и России, и он отказался от причастия. Но то есть он как бы показывал, что в рабочее время он президент, а вот в личной жизни он может практиковать религию и так далее. Но когда он поехал в СССР, в 1966 году. Вот там он сыграл политика. Он зашел в Ленинградский костел и там принял причастие от местного священника. По поводу Оланда нам ничего не известно, потому что он никак не афишировал свои религиозные...
И никто не спрашивал его даже? Вот, вот, например, Алан, да, у нас люди верующие, а вы там, какой конфессии? То есть это не принято? Уточнять.
Это не принято. Но, ага. Но Макрона очень ругали, помните, во время похорон Джонни Холлидея, когда он выступил на ступенях церкви Мадлен и сказали о том, что как бы французскому президенту нечего делать в церкви, давайте все-таки следовать нашему главному
закону. Время, к сожалению. Елена Сервита, спасибо огромное. Корреспондент «Эхо Москвы» в Париже. Программа «Дорожная карта» на этом завершается. Соломин и Нарышкин были с вами. Счастливо.
Дорожная карта.